поделюсь некоторыми размышлениями на тему, которую хотел бы начать прочтением текста из Евангелия от Матфея, 6 глава, из молитвы «Отче наш», прочту 1:11 текст. Евангелие Матфея, 6:11. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Братья, я вообще-то не сторонник аллегорического толкования Писания, но вообще думаю, что тема хлеба – это очень большая, важная тема. Тема, которая, ну, во-первых, в прямом понимании этого текста, наверное, имеется в виду, что мы молимся о хлебе в физическом смысле этого слова, чтобы иметь необходимое пропитание. Но вместе с тем, важность этой темы, она настолько велика, что может быть даже очень трудно это так охватить и выразить в нескольких словах. Ведь не случайно наш Господь, раскрывая сущность свою божественную, своих этих таких прекрасных семи «Я есмь», одно из них Он сказал: «Я есмь хлеб, хлеб небесный, хлеб, сшедший с небес». Поэтому, когда мы молимся, и, может быть, каждый день, начиная его, произносим в той или другой форме эту мысль, эти слова: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», мы, конечно же, всегда имеем в виду нечто большее, чем просто просить о том, чтобы семья наша и мы имели необходимое пропитание. Мы имеем в виду и тот хлеб духовный, которым жива душа наша. Тот хлеб, который дает нам силу, который питает нашего внутреннего человека. Тема о хлебе очень важна. Я, когда рассуждаю об этом, нередко вспоминаю такие места, как, ну, мы называем это притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 главе, описывается это. И, братья, на этот вопрос, думаю, вам будет очень просто ответить. Скажите, когда блудный сын оказался вдали от дома отца, когда он расточил все свое имение, когда он стал нуждаться, когда он там был у этого корыта с рожками, что он вспомнил? Что было в памяти? Он сразу вспомнил дом отца и вспомнил с вполне конкретной такой нуждой, он вспомнил хлеб. Там было много хлеба. Знаете, в последнее время у нас в церквях, я думаю, не только у нас в Сибири, большое переживание о том, что мы теряем много подростков. Молодежь у нас, ну, не доходит, особенно много мальчиков мы теряем. Внешне, если так посмотреть, в нашей церкви кажется, ну, относительно благополучно. Молодежи больше 100 человек. И, ну, внешний взгляд или взгляд постороннего может это и не сразу заметить. Но мы, зная жизнь церкви изнутри, понимаем прекрасно, что ситуация очень тревожна. Сколько раз можно слышать слезные просьбы матерей: «Помолитесь, пожалуйста, за моего», и называют имена. Имена сыновей и дочерей. Просят помолиться о том, чтобы эти заблудшие души вернулись снова. Пришли к Господу, вернулись в молитвенный дом. Потери большие. И когда я слышу и вижу эту проблему, мне снова и снова приходит на память именно вот этот отрывок из притчи о блудном сыне. Блудный сын, он вспомнил так. Он сказал: «В доме отца моего в достатке хлеба». Там даже наемники, они избыточествуют хлеба. Здесь мы видим еще одну сторону важности темы о хлебе. Когда мы говорим вот о состоянии наших христианских семей, я думаю, мы должны это очень хорошо понимать, насколько это важно, чтобы в наших домах был хлеб, был настоящий хлеб, теплый, мягкий, добрый хлеб. Помню, как-то приехали мы в Новосибирск, и до начала братского общения общались так с братом, пресвитером, у него на квартире мы остановились. И вот в ходе разговора он задал такой вопрос. Вот вы обращали внимание или нет? Вот я заметил, говорит, у нас в наших семьях, где теряют своих сыновей и дочерей, одна есть такая, ну, особенность. Иногда, говорит, я понять это не могу. Беседую с родителями, спрашиваю, ну а вы дома как с детьми? Проводите служение, вы читаете Слово Божие. Кажется, все в порядке. Кажется, все в порядке. Они говорят, да, мы с детьми читаем Слово Божие, мы вместе молимся. Расспрашиваю одно, второе, третье, кажется, все на месте. А дети, как только доходят до какого-то возраста определенного, один за одним уходят в мир. И вот другой пресвитер, они уже больше так в годах между собой беседовали. Я тогда больше, наверное, так в сторонке сидел, слушал их разговор. Он сказал тогда, тоже замечал, что иногда кажется внешне все на месте. Но вот если в семье, если в доме не было настоящей духовной, теплой атмосферы, если во взаимоотношениях между мужем и женой не было того, что отмечено было бы какой-то такой настоящей, христианской, доброй теплотой, то дети уходят, как правило, в мир. Я понимаю, что здесь мы можем близко подойти к какой-то границе и все свести на какие-то такие человеческие или даже гуманистические ценности. Я думаю, не об этом речь. Я думаю, что наши дети, они очень хорошо, они прекрасно понимают. Они-то не объяснят словами, но они знают точно, есть в нашем доме настоящий хлеб. Или, может быть, бывает так, что сын, когда попросит у отца хлеба, получает в ответ камень, твердый камень. Я помню, братья, когда я сам, ну, можно сказать, в таком возрастном периоде был, я не хотел быть верующим. У меня это было очень четкое и определенное желание. Это желание или такая позиция даже была. Хотя я вырос в семье верующих родителей. И не могу сказать, что в нашем доме там было все так плохо. Но я очень хорошо помню, когда я приходил на богослужение, у нас впереди сидели два брата руководящих. Я всего этого не знал. Я, конечно, не знал, как проходят членские собрания. Я не знал, о чем там говорят. Но в церкви была железная дисциплина. И внешне было все очень хорошо. Я даже знаю, что иногда присылали нам братьев для того, чтобы познакомиться, как устроена жизнь церкви в Славгороде. Вроде по этой модели старались что-то воспроизвести. Но беда все же пришла, вот эту, так сказать, образцово-показательную когда-то церковь. Пришло время, когда дети пресвитера пришли тоже в такой возраст, когда они уже были в состоянии сказать отцу «нет». И эта семья, если раньше была образцовой, потом стала предметом многих переживаний и молитв. В церкви был сложный период. Этот пресвитер, они уехали в Германию. И после этого в нашем доме, ну, была такая непростая, очень сложная атмосфера. Папу моего рукоположили, Ну, простите, может быть, сейчас говорю то, что я никогда не скажу в проповеди где-то. Рукоположили вопреки желанию церкви. Это произошло так. Я об этом узнал многие-многие годы спустя. Я узнал о том переживании, в каком оказался мой отец. Церковь под 300 членов. Ну, в то время, может быть, немного меньше была. На братский, если объявлял папа братский, иногда приходил один человек, кроме него. Время было очень непростое. Это наложило свой отпечаток на нашу семью. Папы почти никогда не было дома. Я очень хорошо помню, как приходила мама в собрание и тихо плакала. Она скрывала эти слезы от нас, но мы знали, что она плачет. И в моей детской душе было твердое решение. В ту церковь, собрание которых мама приходит плачущей, я идти не хочу. Для меня это было чем-то вроде камня. И когда я пришел в такой возраст, когда, может быть, у меня это немножко раньше случилось, чем в других случаях, потому что папы часто не было дома, мама не могла так контролировать это. Но я помню, вот когда это решение созрело, я действительно могу провести параллель между блудным сыном и мной. Я записался в 5 кружков, пошел в музыкальную школу, стал лидером пионерской организации в нашей школе. И в 77 году меня отправили в пионерский лагерь «Артек». Когда я попал и оттуда, я очень боялся, что папа меня не отпустит. Без согласия родителей казалось это невозможно. Это действительно было бы невозможно. Папы часто не было дома. И когда он вечером выслушал мою просьбу, я просил его. Наверное, на моем детском лице было очень много написано. Когда я с таким почти отчаянием в голосе подошел к отцу и сказал, что я хочу ехать в Артек, отпустите меня. Я помню взгляд отца, он мне немного сказал слов. Я понимаю, как разрывалось его сердце. Я помню, что в его глазах стояли слезы. Он смотрел на меня, я упрямо твердил свое, я хочу ехать в Артек. Наконец отец сказал, ну что ж, езжай. Я поехал. Радости моей, казалось, не было границ. Я не буду слишком подробно это рассказывать. Скажу только, братья, молиться сознательно я начал в Артеке. Я убежден, что в этом есть какой-то духовный закон. Если в доме нашем есть настоящий духовный хлеб, если этот хлеб приготовлен сокрушенным, любящим сердцем, то дети это поймут. И когда они окажутся у корыта, им будет что вспомнить. Они поймут, что там, в доме отца, там есть настоящий хлеб. Этот настоящий хлеб не заменишь ничем. Его не подделаешь, не обманешь детское сердце. И блудный сын, он действительно знал, что это истина, это действительно так. И когда его желания удовлетворились совсем не так, как он это предполагал, и он оказался разбитого корыта, у него было то, что снова повлекло его назад в дом отца. Братья, я уверен, что в Доме Божьем, в церкви, действует тот же самый духовный закон. Я знаю, что И скажу так, это место в свое время меня так несколько в особенном смысле затронуло. Было связано тоже с большими переживаниями. Но я уверен, что в вопросе домостроительства, равно как и в теме наших семей, о блудных сыновьях и дочерях, в вопросе устройства Дома Божьего тема оклибы тоже чрезвычайно важна. Я прочту такое место, это Исаия 3 глава. Здесь описывается такое тяжелое время для Иерусалима. Это пророческое слово Исаия, говоря о Иерусалиме, описывает бедственное положение, в которое погрузится Иерусалим, народ Божий погрузится. И написано так, ну можно ли его полностью прочитать. Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой. Храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков начальник, и дети будут господствовать над ним. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, семейство отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоей». И вот ответ этого человека. А он клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Братья, это слова с глубокой древности. И, конечно, во-первых, они относятся к Иерусалиму того времени. Но духовный закон здесь, я так вижу, раскрывается тот же самый. Должен быть хлеб. Если не будет хлеба, то как бы ни казался кто-либо подходящим на роль того, кто бы сейчас взял на себя эту ношу, повел общество народа Божьего, все определит наличие хлеба. Не делайте меня вождем народа. В моем доме тоже нет хлеба. Как трагично звучат эти слова. Братья, я не буду дальше, может быть, развивать эти мысли. Закончу тем, что вот эти две стороны, еще раз, может быть, так коротко повторю, да, наличие хлеба, настоящего, духовного хлеба, это важно и в вопросе воспитания наших христианских семей, и чрезвычайно важно в вопросе домостроительства, в том, чтобы в церквях наших было устроено. Где же источник хлеба? Братья, я думаю, можно было бы очень много об этом говорить. Пути приобретения хлеба. И с самого начала истории человечества, от грехопадения, когда Бог изрекал свое слово, говорил свой суд, свое определение человеку, Он сказал: «В поте лица будешь есть хлеб». Тема о хлебе, конечно же, связана с трудом. Упоминая тему о хлебе, можно было бы затронуть историю Иосифа и его опыт приобретения хлеба, чрезвычайно важен. Но хочу на этом остановиться. Братья, давайте мы помолимся. Просто помолимся о том, чтобы Бог вел нас такими путями, путями приобретения истинного хлеба. Чтобы этот истинный хлеб умножался в домах наших. Чтобы, приобретая этот хлеб духовный, было нам что и отпускать по водам, дать сыновьям и дочерям нашим, принести в Дом Божий, в церковь, чтобы во всем было доброе устройство. Аминь.